Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация интенсивно бомбит Бейрут. Израиль разрешил доступ гуманитарной помощи в Ливан. Президент Украины встречается с депутатами Верховной Рады в попытке урегулировать кризис. В пригороде Грозного при взрыве фугаса погиб военнослужащий. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Мощные взрывы слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Израильские войска продолжают зачистку в поселке Бен-Джебель, окруженном на рассвете пехотой и танками. По сообщению командования, солдаты заняли несколько домов на окраине поселка, но сопротивление боевиков продолжается. Армейское радио, со слов генерала Ицхака Ронена, заместителя командира бригады, действующей в этом районе, сообщило, что армия атакует со всех направлений. При поддержке авиации и танков противник несет потери. С израильской стороны ранено четверо. Боевики используют Бен-Джебель для ракетных обстрелов северных городов Израиля, как в прошлом деревню Марун-Аррас, захваченную на днях израильскими силами. Во вторник боевики обстреляли ракетами Хайфу, Цфат, Маалот, Нагорию и Акко. В Хайфе ранено более 10 человек. Израильские ВВС атаковали 15 ракетных позиций в районе ливанского города Тир, а также ряд объектов Хезболлах по всей территории Ливана. Ливанские источники сообщают, что в городке Набатия ракеты с израильского самолета уничтожены 7 из 7 человек и ранен еще один житель. Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В заявлении говорится, что самолеты с грузами гуманитарной помощи смогут беспрепятственно совершать посадку в аэропорту Бейрута. Разрешается создать и наземный коридор для доставки помощи из Израиля в Ливан. Президент Украины Виктор Ющенко в среду проведет круглый стол с участием депутатов Верховной Рады и лидеров политических формирований. На встрече планируется обсудить ситуацию в стране, сообщил спикер парламента Александр Мороз. Ющенко отверг приглашение депутатов явиться во вторник на заседание парламента. Срок, отведенный Конституцией на формирование нового правительства, истек, и теперь президент имеет право распустить парламент. В пригороде Грозного на радиоуправляемом фугасе подорван БТР внутренних войск МВД России. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Чечне Муса Хасанов.
На автотрассе Грозный Шатой, вблизи села Пригородное Грозненско-сельского района Чечни, прогремел мощный взрыв. По данным пресс-службы МВД Чечни, это неизвестные на радиоуправляемом фугасе подорвали БТР военнослужащие внутренних войск МВД России, едущие в конце военной автоколонны. В результате взрыва погиб один и ранены двое военнослужащих контрактной службы. Значительные технические повреждения получила и боевая машина, которую с места инцидента увезли на прицепе. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На сегодняшнем собрании кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. План финансового оздоровления компании был отвергнут. Российская партия «Жизнь» РПЖ и партия «Родина» решили объединиться. Лидер РПЖ Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов.
Речь идет не о создании блока, который запрещен в соответствии с законодательством, а именно о создании новой мощной партии левого направления в нашей стране. Безусловно, мы прежде всего готовимся к федеральным выборам в Государственную Думу.
Сказал Сергей Миронов. Лидер партии «Родина» Александр Бабаков на совместной с Мироновым пресс-конференции в Москве сообщил, что будут созданы рабочие группы, которые займутся техническими вопросами. В понедельник с Бабаковым встречался президент России Владимир Путин. Детали переговоров неизвестны. Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадурского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Информацию подтвердили и российские миротворцы. Руководство Грузии пока никак не прокомментировало эти сообщения. МИД Абхазии призвал генерального секретаря ООН Кофи Аннана и министра иностранных дел России Сергея Лаврова осудить действия Тбилиси. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадурском ущелье Мзар Квициани заявил в понедельник, что не подчиняется грузинским властям и отказывается разоружить возглавляемый им отряд ополченцев.
Радио «Свобода». Новости.
Первые прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово, проходившие в Вене, закончились безрезультатно. Говорит представитель ООН Марти Ахтисаари, до этого выступавший в роли посредника между Белградом и Приштиной.
Очевидно, что позиции сторон так же далеки друг от друга, как прежде. Лидеры Сербии, кроме предоставления Косово независимости, готовы на все. А лидеры Косово ничего не хотят, кроме полной независимости от Сербии.
Сказал Марти Ахтисаари. Большинство населения Косово – албанцы. С 1999 года край находится под международным протекторатом. В Мосгорсуде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Бывший сотрудник службы безопасности компании «ЮКОС» обвиняется в убийстве предпринимателя Валентины Коренева и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в покушении на предпринимателя Евгения Рыбина. На скамье подсудимых по этим делам еще 5 человек. В марте 2005 года Пичугина уже приговорили к 20 годам заключения по обвинению в убийстве супругов Гориных и покушении на экс-советника главы ЮКОСа Ольгу Костину. По данным следствия, все эти преступления совершены по указанию одного из крупнейших акционеров ЮКОСа Леонида Невзлина, объявленного Генпрокуратурой России в международный розыск. Пичугин своей вины не признает. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Гость нашей передачи – руководитель группы «Меркатор», политолог и географ Дмитрий Орешкин. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России – 8 800 222 12. Пейджер в Москве – 961 33 33. Петербург – 053. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, я начну с такого забавного и интересного события сегодняшнего дня. Это «Партия жизни» Сергея Миронова и «Партия Родина», бывшая партия Дмитрия Рогозина, ныне во главе нее не очень известный такой депутат Александр Бабаков, правда, крупный бизнесмен с интересами на Украине. Вот эти две партии решили объединиться. Ну, вот меня это не очень все-таки удивило, потому что я вчера читал такое интервью Сергея Миронова в «Новой газете», и там была очень такая яркая фраза: «Мы решили подхватить знамя, выпавшее из рук Коммунистической партии России», заявил Сергей Миронов. И вообще интервью было такое с большими претензиями. Интересно, что в оппозиционной газете и с жесткой критикой «Единой России». Вот сначала интервью, теперь вот это вот заявление, то есть действие. И, в общем, многие деятели самой партии «Родина» и, как и партии «Жизни», эту инициативу уже поддерживают. Но я бы хотел начать разговор. Дмитрий Борисович, как вам эта вся идея, вот неожиданно возникшая среди не очень жаркого политического лета?
Интересная идея, и, в общем-то, она, нельзя сказать, чтобы уж совсем неожиданно возникла. Тут надо смотреть, как мне кажется, в двух плоскостях этот процесс. У нас политика состоит из двух важнейших составляющих. Значит, политика крупных групп интересов, закулисная политика, не публичная, можно назвать ее административной политикой. И политика прямо публичная, взаимодействие с избирателем. Вот в последние несколько лет административная политика делается все более и более влиятельной, а, соответственно, публичная политика как бы к ней прилагательным делается. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это яркий пример административной политики. Поскольку без административного ресурса любая партия сейчас встречает массу случайных или не случайных препятствий на пути к выборам, то любой участник реального политического процесса должен заручиться мощной административной поддержкой или, как минимум, разрешением административных структур. Вот эти группы интересов, которые связаны с крупными администраторами, ну, скажем, «Единая Россия» — это очень влиятельные лоббистские группы крупного бизнеса, которые так или иначе объединяются с крупным чиновничеством и до последней поры репрезентировали позицию вертикали. Это одна группа административной политики. И вот сейчас в рамках этой же административной политики выстраивается вторая группа влияния. Не впервые эта проблема решается. То есть сама партия «Родина» в 2003 году создавалась ровно таким же образом. В рамках административной политики создавали вот такую зависимую от Кремля как бы альтернативу, которая должна была мобилизовать националистический и, скажем, социал-демократический электорат нашей страны. И «Родина» удачно с этим справилась. Потом Рогозин совершил стратегическую ошибку, решив, что он сам по себе большой и может заниматься публичной политикой вне политики административной, за что был жестоко наказан. А теперь решается проблема возвращения партии «Родины» назад в административное стойло.
Дмитрий Иванович, а вот вам не кажется, что Дмитрий Рогозин, он наказан-то был не потому, что партия «Родина» взбунтовалась, или он взбунтовался там против монетизации, стал критиковать правительство, на президента-то он, в общем, и не нападал, а потому что он недостаточно взбунтовался, он остался, тем не менее, вот в этом вот поле зависимости. Если бы он вышел из этого поля в такую вот более независимую линию, может быть, да, он не обращал бы внимания на то, что их снимают с выборов, действовал бы жестко и решительно, может быть, сейчас бы он оставался бы главой этой партии или, по крайней мере, влиятельным политиком, а не таким тихим дачником, каким он является сейчас.
Нет, не думаю, не думаю, потому что сейчас вот вся политика делается в пространстве этой административной. И если Рогозин перестал слушаться и начал себя вести, то он должен был быть наказан. И он был наказан выведением за пределы реальной современной политики. Как публичный политик он не состоялся и не мог состояться, потому что и по генезису, по происхождению своему, и по психологии, и по образу он все-таки целиком элитный, весь целиком такой начальнический. И как только ему сказали, что все наше благословение к тебе исчерпало себя, он покорно принял отставку и ушел куда-то в сторону, не знаю, чем он сейчас занимается.
Знаете, вот я не могу с вами согласиться, потому что как мне неприятно политическое содержание деятельности Рогозина там с этими антимигрантскими выступлениями, арбузными корками, на которых он поскользнулся. Знаете, все-таки мне показалось, что в его вот последнем этапе политики было что-то такое живое, да, не мертвое, как у «Единой России», а живое, какая-то искра, которую он мог бы при определенных условиях употребить и на благие дела, то есть он не был похож на такого вот робота-андроида, понимаете?
Так вот за это и пострадал.
Ну, пострадал, но тем не менее он все-таки боролся, понимаете, до какой-то точки он боролся, после чего сломался действительно.
Ну, так я не вижу здесь противоречия. Он попробовал играть на поле публичной политики как самодостаточная величина. Это не поощряется. У нас принято, чтобы партия опиралась на административную поддержку администрации президента. И вот сейчас эта ситуация выстраивается. Человек президента по фамилии Грызлов будет конкурировать с человеком президента по фамилии Миронов.
Знаете, все-таки уровень конкуренции какой-то вот такой неравный, да, это все напоминает блок Ивана Рыбкина и, я помню, НДР, да, тогда с Черномырдиным был. Весовые категории были абсолютно разные, результат тоже абсолютно разный.
Ну, на самом деле, это уже четвертая, пожалуй, по счету попытка в политике выстроить двухпартийную систему, но ведь я еще не договорил. Мне кажется, что помимо вот этой внутри административной политики есть еще и поле публичный, но оно остается как раз за пределами того, что по телевизору называют реальная политика. Вот
без Глеба Павловского.
Ну да. Внесистемная оппозиция, то есть те люди, которым хочется напрямую говорить с избирателями, минуя разрешение Кремля. Вот таких людей, которые выступают в оппозицию ко всей системе в целом, можно назвать ко всей вертикали в целом, или к системе административной политики, делается все больше. И их вытесняют из поля того, что условно можно назвать легальной политикой, на какую-то иную поляну. Там вот действует в значительной степени и КПРФ, потому что административной поддержки у КПРФ сейчас практически нет, и коммунисты в результате стали очень демократичной партией. Они опираются только на голоса избирателей, больше у них поддержки практически и нет, в отличие от того, что было 5-10 лет назад. На этом поле вне системной политики практически Касьяновская команда во всем ее разнообразии, другая Россия. Примерно там же Хакамада, там же, скажем, Рыжков, почти там же на грани и Яблоко и СПС. И вот базовая задача руководства политического менеджмента страны заключается в том, чтобы вот эту внесистемную оппозицию, которая будет расти по мере того, как вертикаль будет показывать свою неэффективность и вызывать раздражение у всего большего количества людей. Так вот эту внесистемную политику вообще исключить, оттеснить на периферию, превратить в маргиналов, связать их с Лимоновым. Собственно говоря, Сурков так и пытался сделать, когда он говорил, что лимоны и яблоки растут на одной ветке. Обвинить их в экстремизме, исключить из политической практики. А в политической практике оставить только вот подконтрольные, управляемые, административно зависимые левое и правое крыло такого вот бюрократически бизнеса, бюрократической политики. На мой взгляд, попытка неизбежная. Они должны были так сделать. И, в общем-то, бесперспективное, потому что в долгосрочном плане вертикаль показывает свою, ну, не самую высокую эффективность, мягко скажем, и в политических делах, и в экономических со временем это проявится. И вот, к сожалению, тогда опять инициатива перейдет к внесистемной оппозиции, что, на мой взгляд, достаточно конструктивно, потому что если тот же самый Лимонов хорош в качестве человека, мечущего майонез и помидоры, то, мне кажется, он совершенно мало надежен в качестве реального политического деятеля, у которого есть полномочия. Одно дело не спровергать, другое дело довольно скучно работать на благо своей страны или там, на благо хотя бы той группы интересов, которую ты представляешь. Ну, разная просто стилистика. То есть создается таким образом потенциал негативизма, что меня тревожит.
В программе «Время гостей» Дмитрий Орешкин. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Родина Александра Бабакова и партия жизни Сергея Миронова объявили о слиянии. Что это? Конец Родины или начало новой жизни? Дилемму обсуждаем с Маратом Гельманом, политтехнологом и галеристом, соинициатором создания партии «Родина». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время гостей». Дмитрий Орешкин у нас в гостях. Ну что ж, Дмитрий Борисович, давайте мы на какой-нибудь вопрос ответим слушателей. Вот по пейджеру нас спрашивают, возможно ли участие в РПЖ Сергея Миронова, ну, видимо, в обновленной, да, этой родине жизни, лидеров субъектов федерации, таких как Шаймиев, Рахимов, Лужков, Хлопонин, Сергей, Москва, по-моему, они все состоят в «Единой России».
Да, они не только состоят, они демонстрируют чрезвычайную лояльность «Единой России». Скажем, в Татарстане свыше 90% депутатов законодательного собрания члены «Единой России». То есть, как и положено лояльному члену бюрократической иерархии, Шаймиев изо всех сил поддерживает «Единую Россию». И в некотором смысле вот создание еще одной партии административного ресурса может дезориентировать некоторых лидеров субъектов федерации или хотя бы какие-то региональные элиты и внести такой разброд в их четко выстроенное вертикалистское мышление.
Потому что, ну, кстати, в Татарстане вот есть такой политик Рафкат Алтынбаев, который был мэром Набережных Челнов. Он как раз возглавляет партию жизни в очень плохое местное отделение. Он состоял в Совете Федерации, поссорился с Шаймиевым. И, собственно, он конкурент Шаймиева в борьбе, может быть, за, точнее, с кланом Шаймиева, за наследство Шаймиева. Так что у него, наверное, перспективы улучшатся теперь.
Ну, я думаю, да.
Хотя на выборах они там ничего практически не набрали. Собственно, выборы там трудно называть выборами, конечно.
Ну, на самом-то деле, мне естественно, Татарстан известен своей заорганизованностью выборов, и там действительно Шаймиев очень четко все контролирует, и сколько надо голосов, столько и получает «Единая Россия». Но есть одно очень важное замечание. Если мы говорим про «Единую Россию», то надо иметь в виду, что она получает очень высокий процент поддержки в провинции, и чем глуше провинция, тем легче она получает свои голоса, потому что там результаты голосования сильно зависят от настроения административного ресурса. Административный ресурс весь был выстроен по «Единую Россию». А вот в городах, особенно в крупных городах, «Единая Россия» систематически не добирает относительно своей же региональной провинции, потому что она города менее управляемые, города свободомыслящие. Вот, кстати, пример с Набережными Челнами, тому поучительная история. И я думаю, что у партии «Жизни» с ее альтернативным, но тоже административным ресурсом, плюс популярность бренда Родины, есть неплохие шансы в этой самой, внутри этой самой административной политики. Другое дело, насколько сама административная политика устраивает страну. Вот в чем проблема.
Ну, я еще скажу Сергею, может быть, вот все эти люди, названные вами, они могут пойти в эту новую партию жизни, если им из Кремля однозначно один известный вам человек скажет, надо записаться из «Единой России» вот в эту партию. Тогда они, конечно, пойдут. Александр Евгеньевич нам звонит из Саратова. Пожалуйста, ваш вопрос Дмитрию Орешкину.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, я думаю, люди знают, на чью мельницу льет воду Миронов. И вот это объединение...
А на чью мельницу?
На мельницу президента.
Так.
Вот. И вот это объединение полностью лишает принципиальности партии Родина, ее самостоятельности, независимости. Понимаете? И я бы вот посоветовал и «Единой России», и вот этой новой объединенной партии сменить эмблему. Им бы необходимо было взять эмблемой две точки задней части собаки президента. Это бы соответствовало их действиям.
А вопрос-то у вас есть какой-нибудь, кроме шуточек?
Да какие шутки? Одна печаль, как говорится, вот от этих действий руководства нашей Российской Федерации.
А вы что, за партию Родина голосовали?
Да.
И да, что, теперь не будете голосовать за объединенную партию?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае.
А что вас расстроило?
Мой Варенников, который бывший командующий Прикарпатским округом, понимаете, да? Я к нему с глубочайшим почтением и уважением относился. И если вот он позволил себе вот это вот объединиться с бывшим сержантом, членом комсомольского бюро батальона Мироновым, ну, это, извиняюсь, вообще я не понимаю. Авторитет этот генерал армии потерял совсем.
Ну ничего, Дмитрий Рогозин тоже там не в высоких генеральских чинах находился. Ну да, в общем, некоторые, видите, товарищи действительно расстроились. Что ж делать? Те же другие шутят, что теперь выхухоль — это такой исконно русский зверь, которого собиралась защищать партия жизни, как-то раз Сергей Миронов так обмолвился. Вот эта выхухоль теперь будет страдать медвежьей болезнью. Ну что ж, это в конце концов возможно. Ну действительно, насколько я понял, мы, по-моему, об этом уже обсудили. Самостоятельной, независимой позиции у Родины, в общем, почти не было.
Ну вот моя разница с Александром Евгеньевичем заключается в том, что мне как бы еще в 2003 году было понятно, что Родина – это искусственный конструкт, который сделан специально для патриотически настроенных избирателей. Ну, а потом вот Рогозин попытался на базе этого конструкта ввести какую-то самостоятельную политику. Но их быстро вернули на место, сначала убрав Рогозина, поставив управляемого Бабакова на его место.
Но перед этим еще Глазьева сам Рогозин уел.
Ну, конечно.
Когда тот проявлял самостоятельность на президентских выборах.
Совершенно справедливо. Потому что на самом деле вот реальная постсоветская политика, она как, собственно, и любая, наверное, политика в любой стране, исходит из понимания реальных возможностей. Вот и политика – это искусство реальных возможностей. И, соответственно, к сожалению, мне как политологу не приходится обольщаться вот всеми этими лозунгами. Одно дело то, что они говорят для избирателей, совсем другое дело, от кого они реально зависят. Ну, вот целый ряд людей из Родины уже заявили, что они негодуют и не пойдут на этот союз. А куда они денутся? Потому что у них альтернатива простая. Или выходить за пространство реальной политики и оказываться в этой внесистемной оппозиции, которой вот сейчас Александр Евгеньевич признал в том, что он не будет голосовать за эту партию, значит, он или вообще не будет голосовать, скорее всего, я так понимаю, или будет выражать каким-то образом свое негативное отношение вот к такого рода политическим играм. Ну, а мы это все наблюдали раньше и понимали, в общем-то, что на самом-то деле происходит. А происходит следующее. Вот это пространство публичной политики сужается, оттесняется на периферию, а в центре расширяется пространство административной, разрешенной, согласованной из Кремля политики. Вот, и это называется стабильность.
Вот Рогозин, да, как раз цитата. «Думаю, это вполне логичное решение для того времени, в котором мы живем, когда возможности ведения самостоятельной политической линии почти не осталось», сказал Дмитрий Рогозин. То есть он, в общем, не осудил этот проект и сказал, президент решил потрепать нервы «Единой России», сказал Рогозин в интервью «Эхо Москвы». Ну, вполне, так сказать,
вменяемые слова, все правильно. Да, да.
Такого разочарованного человека. А что касается вот тех людей, которые отойдут, ну, знаете, тут еще одна из цитата. Ведь обещают партию такого левого толка. И вот такой тоже телеведущий Максим Шевченко выразил недоумение. О каком левом движении идет речь, когда вроде не состоят откровенные нации, депутат Савельев открыто призывал анализировать состав крови российских граждан. И вот у нас один из слушателей пишет. Присоединение Родины к партии жизни есть момент положительный. Это полностью разоблачает эту организацию в глазах русских патриотов и открывает дорогу для создания независимой русской партии, Александр. Александр, вам же пообещали борьбу с экстремизмом, так что я думаю, что никакой вашей этой самой так называемой независимой русской партии, в общем, не будет, потому что нынешняя власть, она крайности не любит, она эти крайности отсекает вот, и показывает что народу, что вот всякие там гитлеры к власти законным путем, и другие экстремисты не придут.
Ну, тут не поспоришь. Я бы только еще одно добавил, что, ну, мне кажется, нельзя всю партию Родина там как-то ходу поливать и обвинять в национализме. Там разные люди, равным образом, как и в партии Жириновского, разные люди. Но лидеры-то, они же прекрасно понимают, как устроены правила политической борьбы. И вот им сейчас это дополнительно объяснили, что ты не высовывайся, если хочешь получить мандат на участие в выборах. Если не хочешь, или хочешь высовываться, наоборот, и не хочешь слушаться, тебя снимут, что, собственно, с Родиной неоднократно и делалось. Так что, мне кажется, это все очень сильно управляет. И с другой стороны, очень, ну, не глупо управляемо, я бы сказал так, потому что в стране очень существенное число избирателей, которые придерживаются, скажем так, социал-демократических или в лейбористских терминах.
Хотя этого слова не любят и не понимают.
Социал-демократов?
Ну, да.
Ну, давайте мы цветами будем оперировать. Вот есть ярко-красная оппозиция, коммунисты, и есть розовая оппозиция, которая... Ну, в общем, за частную собственность, но с соблюдением того, что называется социальная справедливость, с соблюдением ведущей роли государства, контроля над вот этими самыми неприятными олигархами и так далее.
Ну, зачем тогда партию пенсионеров было затаптывать куда-то?
А ее не затаптали, ее тоже сделали управляемой. Там поменяли начальника. Партия пенсионеров — это очень хороший раскрученный бренд, и его, в принципе, всегда можно достать из кармана и за полгода довести до 7% уровня. Это делается легко, потому что пенсионеров 38 миллионов в стране, при общем числе избирателей 108 миллионов. И пенсионеры – это такой организованный, хорошо подготовленный контингент, который в основном как раз и ходит на выборы.
Ну, как-то так, ее не слышно теперь.
Стало. Потому что просто решили, что могут сыграть без нее.
Подержать в кармане.
Она лежит в кармане, не портится. А если ситуация будет как-то идти не по сценарию, то ее достанут из кармана и за полгода накачают к выборам.
Ну, знаете, вот все-таки Российская партия жизни, она идейно-то совсем не левая. Ничего там такого левого не было. Какие-то такие гуманистические охи-вздохи, а, в общем, поддержка курса президента и все. Ну, посмотрите ее программу.
А у нее вообще нет никакого имиджа. В этом-то и преимущество. У нее нет ничего, кроме административного ресурса. Соответственно, идея, здравая идея, в чем заключается? Взять бренд Родины, хорошо раскрученный,
крышу
хорошо известный.
Миронова.
Крышу Миронова объединить и, значит, под началом административного, управляемого, лояльного человека эту же самую Родину использовать по второму разу, как в 2003 году. В 2003 году она была создана в Кремлевской лаборатории, ну а сейчас вот к этому гомункулусу отрезали у него голову, приставили другую голову, добавили административные возможности Совета Федерации и пускают по второму разу.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Дмитрием Орешкиным после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Фим Фиштейн, вывод российских войск территории Грузии, проблемы массовой культуры республик Закавказья, чем занимается наука и экология. Все в 22 часа по московскому времени.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Мощные взрывы слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». На юге Ливана израильские войска при поддержке авиации и танков штурмуют опорный пункт «Хезболлах». Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом объявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала четверых обвиняемых в убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Следствие настаивало, что нападение было совершено на национальной почве. 29-летний студент из Конго был убит осенью прошлого года. Верховная Рада Украины сегодня отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ихануровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Информацию подтвердили российские миротворцы. Руководство Грузии пока никак не комментирует эти сообщения. В Мосгорсуде гособвинитель потребовал приговорить бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина к пожизненному заключению. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Изнурительная жара побудила власти Франции обратиться за помощью к студентам-медикам и врачам-пенсионерам.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в московской студии политолог и географ Дмитрий Орешкин, глава группы «Меркатор». Телефон 8 800 222-12, пейджер 961-33-33, Петербург 053. У нас звонок из Петербурга. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну, я вот случайно оказался в теме вот и обоих этих организаций. А потом это самое, я хотел вопрос задать.
Давайте, давайте.
Ну, вот, во-первых, так сказать, вот господин Миронов, он, так сказать, запомнился в Петербурге тем, что, так сказать, на протяжении вот всех этих лет, когда он был в ЗАГС собрании, он изо всех сил его, так сказать, деятельность доводил до абсурда, до полного, то есть тормозил он. Вот. Ну и второе, вот обе организации, что вот выхухоли там любителей, там, это, что это организация Рогозина создавала одна и та же контора. Ну вот, скажем так, вот на Лиговке, там это недалеко от самой большой в Европе ямы, как раз там эта самая контора находится, вот этой вот партии жизни, но она оборудована по всем, я там был, вот, она оборудована по всем правилам этой резидентуры, такой хорошей, там экранировка от прослушивания, там прочее, там такое место для компьютеров такое отдельное, вот. Вот мне непонятно, вот то, что их там объединяют, это, вот, власть как-то потеряла контроль вот над ситуацией, или вот как-то там затмил ей глаза этот саммит там, или что-то, вот я не могу понять, вот, просто полная, так сказать, это потеря ориентации, вот на мой взгляд.
А вы что имеете в виду, что они вот такими вот странными проектами занимаются, вместо того, чтобы, ну, например, вино вернуть в магазины, о чем народ страдает?
Нет, ну, я, знаете, вино у меня есть, это проблема
пока
нет.
Пока есть.
Вот, но тут дело такое, что, так сказать, вот в «Партию жизни», например, это самое, записывали людей, я вот обнаружил в предвыборном списке, так сказать, трех своих знакомых, я с ними созвонился, встретился, и оказалось, что, так сказать, двое даже не знали, что их туда записали. Вот, а в эту рогозинскую контору записывали таким образом, это вызывали, скажем так, вот там к заучу, там это в кабинет, там это самое, сидел такой серый дяденька и говорил, что вот есть мнение, вот, что надо собрать патриотов там, и нет ли у вас еще одного патриота там, и вы перспективный такой человек, и нам это помогут компьютерами и прочими. То есть это такие искусственные образования, вот, и они как-то вот сейчас, наверное, как это, лопнут, как мыльные пузыри обе там.
Понятно. Вот хороший вопрос. Лопнут они или не лопнут? Я вот тут читаю тоже всякие комментарии. Например, Илья Яшин из «Яблока» считает, что некоторые люди из Родины, такие как Михаил Делягин и Олег Шейн, Делягина уже исключили, могут найти себе место в «Яблоке». А еще есть такой слух по интернету идет, что новую родину жизни возглавит даже не Миронов, а более серьезная фигура – Сергей Иванов. Это даже красиво было бы, знаете, Дмитрий Медведев, если пойдет вариант преемник, да, пойдет во главе, например, списка «Единой России». Они же сказали, что их устроит и беспартийный там товарищ. А вот эту родину жизни министр обороны Сергей Иванов. И вот вам большой административный успех. Красиво.
Ну, гадать, кто возглавит, сейчас, мне кажется, преждевременным, потому что все эти кадровые решения, вы знаете, как делаются, редко они соответствуют тем ожиданиям, о которых рассуждают журналисты. Поэтому не знаю, кто там будет начальником, это вопрос вторичный, потому что все равно это будет фигура управляемая, фигура административная. Это, мне кажется, понятно. Я хотел бы вернуться к вопросу, который Сергей задал. Вот что это, потеря ориентации власти? Нет, это я бы назвал головокружением от успехов. У них такое ощущение, что действительно все схвачено. Вот действительно административный ресурс все на выборах сделает так, как надо, обеспечит столько голосов, сколько надо. И всем тем, кто не допущен до избирательной кампании, поставлена жесткая стена, и их как бы просто нет в политическом пространстве. Это заблуждение, конечно, но это заблуждение, которое может рухнуть не в 2007 году, а позже. Поэтому, я думаю, до 2007 года наше общественное мнение еще не успеет полностью осознать, вот как с ним работают, какие идеи ему предлагают, потому что любой политический лидер, он же, это его личные амбиции, он хочет изо всех сил выглядеть как можно красивее, убедительнее и так далее. Если будет серьезная поддержка этой же самой объединенной партии, то ее вполне можно удачно раскрутить, правильные лозунги, хорошо показывать по телевизору, и эта партия, с моей точки зрения, имеет вполне реальные шансы набрать очень даже неплохой результат получить. То есть там 15%, а может и ближе к 20%.
А вот Раиса Николаевна нам пишет, самая настоящая оппозиция власти в Кремле – это КПРФ. В свое время на выборы подбросили Лебедя, чтобы отнять голоса у КПРФ, а другой раз – Родину. А Сергей Бабурин сказал, что ничего не получится из этого плана отнять голоса у КПРФ. Скорее, это будут отнятые голоса у «Единой России».
Я думаю, что, ну, про КПРФ мы говорили, что КПРФ – это вытесненное из административного пространства. У них нет за спиной игроков, которых можно было бы назвать влиятельными администраторами, влиятельными бизнес-структурами. Поскольку бизнес-структуры сейчас немыслимы без взаимодействия с административными структурами, то по существу это одно и то же. Я называю это бюрнес, бюрократический бизнес. Так вот, у КПРФ за спиной этого нет. Поэтому она волей вот вертикали строителей оказывается вне системной оппозиции. Но не только КПРФ. И в этом смысле я согласен со слушательницей. Да, ее вытесняют на периферии, ее не пускают в большую политику. Не думаю, что она сильно увеличит свою поддержку, просто потому что средний возраст партии уже приближается к 65 годам. И ярко-красные идеи все-таки у нас в стране относительно мало популярны, и популярность популярность их снижается. Растет популярность, как я говорил, розовых идей, социал-демократических.
Так и что... коричневых тоже.
Ну и
вот пишут, господа, стоит ли тратить время на марионеток? Когда народ дозреет и путинский миф развеется, власть возьмут состоятельные русские вожди. А как бы в ответ в альтернативу другое письмо. Пушкин сказал, что правительство единственный европеец в России. Научитесь ценить власть Владимира Владимировича.
И то, и другое вполне рационально. Вот Владимир Владимирович, с моей точки зрения, вменяемый политик, рациональный политик. Мне многое не нравится, что он делает, но я очень хорошо понимаю, что он персонифицирует тот процесс, который называется реставрация. После революции бывает реставрация. Сейчас идет реставрация советских ценностей широким фронтом. И Путин...
Но не социалистических, согласитесь.
Ну, конечно, нет.
Советских.
Советских, да. Ну, бледно-розовых.
Державных.
Так их назовем. Бледно-розовых. Там немножко державность, там немножко социальная справедливость, там немножко нагибание олигархов, ну и так далее. Путин как да.
Как
персона...
Отметь, сейчас... Как верно отметил Владимир Владимирович Путин, теперь говорится.
Да.
Знакомо, правда, по брежневскому периоду?
Конечно. Но я хотел сказать, что Путин как персонификация реставрации, на мой взгляд, лучше, чем, например, Анпилов. Да? Потому что если бы он реставрацию обеспечивал, то это был бы, ну, такой гораздо более...
Вы уж выбрали...
Ну, я покруче взял кандидатуру. Не знаю, как повел бы себя Зюганов, если бы он получил власть в 95-96
году. А как насчет русского вождя?
Насчет русского вождя. Естественно, есть люди, которые хотят русского вождя. Естественно, есть люди, которые боятся русского вождя. И их достаточно много. В том числе боятся русского вождя рационально мыслящие элиты, которые понимают, что этот русский вождь может такого наворочить, что Милошевич наворочил, скажем, в Югославии. Когда...
Ну да, многонационального государства не будет.
Конечно.
Это всё.
Тут в этом смысле Путин как раз осторожен и очень так, я бы сказал, рационален. Он, прежде всего, рационален, иной раз до цинизма. И вот он очень хорошо понимает, что вот реальная политика сейчас устроена так. Бизнес не хочет резких перемен, он согласен делиться с бюрократией. Бюрократия тем более не хочет резких перемен, потому что она хорошо наладилась взаимодействием с бизнесом и зарабатывает очень много, гораздо больше, чем зарабатывала советская бюрократия. Поэтому возвращение коммунистических идеалов, мне кажется, абсолютно нереальным. Просто за ним никаких интересов, за Зюгановым нет, кроме интересов обиженных пенсионеров, которые составляют как раз те самые 15, может быть, 17% населения, которые за КПРФ и голосуют.
Дмитрий Борисович, так может быть проблема как раз вот этого вот объединения в том, что в Кремле кто-то, уж не знаю кто, понял, что тотальная монополия «Единой России», она нерациональна, потому что качество законотворчества, качество деятельности, в конце концов, вот этот вот фасад Российской Федерации нефтегазовой, он выглядит не очень хорошо. А так вот будет какая-то небольшая, но все-таки альтернативочка такая.
Правильно, это абсолютно то, о чем я и толкую. Управляемая альтернатива, подконтрольная альтернатива социал-демократического плана, весьма популярная идеология. И если это правильно раскрутить, то я думаю, что в 2007 году вполне вменяемый политтехнологический проект, рассуждая так с точки зрения, ну, условно говоря, доктора, врача, я должен сказать, что жизнеспособный ребенок родился, нравится он,
правда,
вам, не
вот
нравится.
Нам пишут, дважды участвовал в выборах со своей партией жизни и не добрал 5%.
Так Миронов это же с точки зрения публичной политики никто, потому что, ну что, действительно, на выхухоли далеко не уедешь, зверек маленький, а зато у него есть административный ресурс, зато он обеспечивает лояльность. А это,
знаете,
самое
интересно,
важное.
Тут вот я натолкнулся на выступление Миронова в Сыктывкаре недавнее, и он радостно сообщил своим соратникам, что Владимир Владимирович Путин распорядился пустить их партию на телевидении.
Ну, вот видите,
то есть разрешения раньше не было и не пускали, а теперь дал разрешение.
Значит, наверху принято решение идти к двухпартийной системе в рамках вот этой самой административной вертикали. Ну, это решение реализуется. Я думаю, что это рационально в рамках того бюрократического мышления, которое доминирует сейчас в Кремле. Но я о другом толкую, что есть еще растущее количество людей, которые наблюдают за политическим процессом и которые либо справа, либо слева вот эту псевдодемократию административно управляемую не приемлют. И они воле этого развития, этого типа развития событий выталкиваются на периферию, они выталкиваются на улицу. У них нет легального способа себя реализовать. У них не будет представителей в Государственной Думе. Значит, где они себя реализуют? На улице. Это в худшем случае. Или в абсентеизме, то есть они пойдут на выборы. Это в лучшем случае. Но на самом деле накапливается вот этот негативизм по отношению к горячо любимой и, на самом деле, по-своему рациональной путинской вертикали. Вот в чем дело. Я думаю, что это в долгосрочном плане это опасные игры, которые, ну, не к оранжевым событиям приведут. Но, во всяком случае, как только мы лишаем возможности легально высказывать свои интересы значительные группы людей, так мы получаем, как минимум, непредсказуемость политических событий. Вот эта право-левая оппозиция, которую сейчас возглавил Касьянов, она вроде бы маленькая и слабосильная на сей момент, но вот такие телодвижения, которые мы сейчас наблюдаем, они с разных сторон, и слева, и справа, к этой группе людей подталкивают, ну, не скажу широкие массы народные, но больше и больше думающих, независимых граждан. И этот процесс будет продолжаться.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода», в программе гостей Дмитрий Орешкин, и я думаю, мы подключим слушателей. Пожалуйста, Михаил из Москвы, ваш вопрос.
Господа, добрый день. Если можно, два наивных вопроса. Вот что такое партия «Родина»? Ну, я как-то представлял, ну, профессиональные патриоты, там, партия генералов Варениковых. А что такое партия «Жизни»? Как-то вот, извините, просто упустил из виду, и, если можно, в двух словах опишите, на кого она хотя бы нацелена. Ну, уж не на экологов ведь, правда? И второй вопрос. Еще можно?
Можно.
Ну, правда, такой, по персоналям, не очень удобный, но я как-то однажды сильно удивился. Михаил Делягин однажды вот заявил, его там исключили из партии. Я вообще изумился, а как вообще разумный и вроде бы порядочный человек мог оказаться в партии Родины? Спасибо.
Но это мы Делягина позовем и с ним поговорим. Вот, к сожалению, не дозвонились до него. Что касается партии Жизни, там какой-то такой особой идеологии нет. По-моему, это были там близкие к Миронову члены Совета Федерации. И еще я заметил довольно много, вот на одном съезде этой партии Жизни я был, было мэров городов и некоторых областных столиц, в частности, вот Воронеж я заметил, и крупных таких городов. Видимо, они тоже искали такую поддержку у господина Миронова от вертикали своего губернатора, чтобы прикрыться. Ну, может быть, Дмитрий, вы добавите что-то?
Согласен, да, это в некотором смысле партия городской бюрократии. Не региональной,
муниципальной.
А муниципальной такой бюрократии, которая борется с региональной. И на самом деле в этом смысле она имеет перспективы, потому что основной валовый продукт производят города. А губернатор, у него ведь на шее висит и город, и сельская территория. Поэтому он пытается деньги у города отобрать и пустить их на поддержку, ну, депрессивной сельской глубинки, скажем так. Мы отставляем в сторону там вопросы воровства и так далее.
Ну, раньше была заинтересованность обеспечить управляемое голосование, там сейчас она уже меньше.
И в этом тоже. Но в любом случае города борются со своими губернаторами, потому что они производят деньги, а у них их отбирают. Они хотят их оставить у себя. В этом смысле они могут надеяться, что вот партия «Выхухоли» им как-то поможет. Теперь я вернусь к тому, что такое партия «Жизнь». Это типично административное образование, где, ну, скажем, есть люди, которые лично действительно знакомы Мирону, ну, например, госпожа Нарусова, тут там активный член партии «Жизнь».
Ну, Лисовский есть такой, еще куриный магнат, бывший, да, поп, там, деятель.
Да, но я напомню, что на президентских выборах, где Миронов выдвинул свою кандидатуру, он выступил очень интересным образом. Оказалось, что он собрал подписи в свою поддержку при регистрации в два раза больше, чем он потом набрал голосов. Вот это эффект, который достигается как раз административными рычагами. Подписи он собирал через вот городские администрации, через тех руководителей, которые ему и его партии были лояльны, а на выборах он получил потом в два с лишним раза меньше реальных голосов избирателей, что показывает, на самом деле, его популярность. Программы, по сути дела, нет. Яркого имиджа, по сути дела, тоже нет. Чисто административное образование.
Ну, давайте еще звонок у нас из Липецкой области. Евгений, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот с этих последних событий, которые происходят, ну, объединение двух партий, вы сказали, повышение это процентного барьера с 5 до 7%, также, ну, отмена «Россия против всех», может быть, тогда вообще выборы проводить не стоит у нас в России, или, допустим, сделать не раз в 4 года, а раз в 8 лет или в 10 лет, как вы на это смотрите.
Ну, понятно. Спасибо. В общем, довести идею до абсурда.
Ну, что я скажу? Во-первых, действительно идет целенаправленное сужение поля электоральной свободы. Выборы делаются все более и более управляемыми.
Сегодня, кстати, Вишняков опять выступил по этому поводу, очень резко уже в Карелии во время
Почему
своей
Вишняков,
поездки,
который, в общем-то, жизнь свою административную, который тоже, в общем, вполне лояльный административный человек, но он связывает свою политическую карьеру с избирательной системой. И как только эта система делается полностью управляемой откуда-то извне, так он, естественно, не может не протестовать, потому что его влиятельность, его сила делается просто ненужной. Потому что, как скажут начальники, столько избирательная система в таких условиях и покажет. Потому что ненужного человека снимут с дистанции, ненужного человека не допустят до телевидения.
Но теперь партиями будут снимать, уже не отдельными кандидатами.
А вы понимаете, как сейчас обсуждается вопрос об экстремизме. Значит, одного человека из партии обвинили в экстремизме, и всю партию снимают автоматом.
А другого в недостоверных сведениях.
А другой заявил там, что у него «Жигули» 78-го года рождения, а они на самом деле 79-го. Значит, предъявил недостоверные сведения. Соответственно, можно снимать всю партию с регистрации. И это и есть поле деятельности для административного ресурса. Вот все эти выборы действительно хотят сделать административно управляемым. И люди чувствуют это, очевидно. Но делать из этого вывод, что нам на выборы вообще не нужны, нам как гражданам, я бы не стал.
Подтекст был такой, не надо на них ходить.
Ну да, подтекст такой, что мы в эти игры не играем. Таким образом, вы создаете административному ресурсу еще более легкую поляну для действий. Потому что если вы пришли и проголосовали там за какую-то партию, то ваш бюллетень уже никуда не денется. А вот если вы решили не ходить, то за вас добрые люди могут какой-то бюллетень вбросить с тем результатом, который нужен вот этому самому административному ресурсу. Собственно, Вишняков про это и говорит, что расширяется поле для фальсификации, для манипуляции результатами голосования. Я, например, назову такую вещь, как досрочное голосование. Это лукашенизация страны, потому что в Беларуси от 20 до 30% на разных участках голосовали люди досрочно. И вот все эти самые досрочно поданные бюллетени, они часто лежали даже такой в виде монолитной стопочки, вброшенные туда, в ящик для голосования, они все были, естественно, отданы за Лукашенко. Потому что при досрочном голосовании нет ни контроля, ни представителей конкурирующих политических организаций, а есть только члены избирательной комиссии, на которых вполне, в наших условиях, вполне легко оказать административное давление со стороны губернатора того же или еще с каких-то там сторон. Вот мне кажется очевидным, что наше пространство электоральной свободы и наше, в общем-то, совсем неплохое избирательное законодательство целеустремленно ухудшается и сугубо в интересах тех людей, которые используют себе на радость так называемый административный ресурс.
Ну, еще один вопрос. Это вот история с третьим сроком Владимира Владимировича Путина. Тут вот на днях шумел очень в эту сторону депутат «Единой России» такой Султыгов. Там предлагал референдум провести. Движение какое-то из Северной Осетии тоже бурно создает в регионе свои ячейки. Ну, вот создается такое ощущение, что может власть элиту испугать вот этот раскол, там одна партия, другая партия, какие-то группы друг с другом соперничают и действительно придут к выводу, что лучше отменить запрет на референдумы в год выборов и быстренько в 2007 году провести плебисциты и поправить все там одно слово-то убрать из Конституции.
Согласен, здесь проблема вот в чем. Любой преемник означает для политических групп лоббистов или для групп влияния, которые не входят в команду преемника, очень серьезные политические потери и, соответственно, бизнес-потери. Поэтому даже в рамках вот этой административной системы формирование какого-то преемника означает, что половина наших чиновников, половина наших бизнесменов, связанных с этими чиновниками, остается на бабах. Поэтому чем ближе к выборам, тем болезненнее воспринимается проблема преемника. Надо чиновнику, который обладает хорошим местом, хорошим доходом, надо сориентироваться и поставить на правильного преемника. Это создает очень неприятное переживание для этого класса людей. Им гораздо удобнее, чтобы оставался Владимир Владимирович Путин, потому что они привыкли работать вот в этой ситуации, и ничто их статусу не угрожает, по большому счету. Поэтому чем ближе к выборам, тем на Путина будет сильнее давление, направленное на переход к третьему сроку. Технологически это можно решить очень разными способами, об этом много-много раз говорили. Можно ограничить власть президента, соответственно, передать ее премьер-министру, назначив Путина премьер-министром. Можно попробовать создать новое государство, Союз России и Белоруссии, и, соответственно, нового президента. Можно провести референдум о том, что мы хотим третьего срока. Это вопросы частные, их можно решать разными способами. А главное, это учитывать интересы вот этих влиятельных групп политического давления. Они сейчас заинтересованы в сохранении ничьей. А ничья – это Путин. Потому что если побеждает Медведев, соответственно, условно говоря, я вовсе не считаю Медведева серьезным преемником,
Иванов,
как Иванова.
Первый, второй, третий, ну, да, там их много.
Да. Если побеждает один Иванов, то команда, которая работает на второго Иванова, а это многие люди и в регионах, и в бизнесе, и в московской политической элите, очень много проигрывает. Они не хотят рисковать. Поэтому чем ближе к выборам, и тем меньше, чем меньше остается пространство для политического маневра, тем чаще мы будем слышать про третий срок.
Давайте последний вопрос. Дмитрий Семенович, пожалуйста, из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень признателен за ваш глубокий и такой всесторонний анализ ситуации. Я только хотел бы у вас спросить. Вот если партии мне предлагают сделать выбор из нескольких партий, и каждая из этих партий назначена господами-администраторами, то в чем смысл выбора? Вы говорите, что вы, если вы не пойдете, то вас в бюллетене используют. Куда они используют? Все равно любой вариант их устраивает. Это они сформировали.
Да, любые выборы – это выбор меньшего зла.
Да. Но вы знаете, на самом деле у вас всегда остается альтернатива. Я думаю, что так или иначе на выборах будут участвовать коммунисты, так или иначе будут участвовать в выборах ЛДПР. Видимо, вот две центристские партии, о которых мы сейчас говорили, «Единая Россия» и «Объединенная». И не исключено, что пустят из соображений хорошего лица перед демократической общественностью, пустят, скажем, «Яблоко» на эти выборы. Да, Михаил прав, любые выборы, выборы наименьшего зла. Идеального выбора у нас, к сожалению, никогда не будет, и мы тоже, на самом деле, должны вести себя рационально. Да, кому-то там люб, вот именно этот человек, а вот его на выборы не пустили. Да, есть выбор, можно не ходить на выборы, можно сходить на выборы, испортить бюллетень, графу против всех у нас отобрали, соответственно, вы можете или сделать бюллетень недействительным, или вообще забрать его с собой, или выбрать из того меню, которые вам предлагают.
Ну, давайте еще Владимир успевает. Коротко, пожалуйста.
Алло.
Да, коротко вопрос.
Да. Да, у меня вопрос, хотел реплику, но времени мало осталось. Значит, вопрос такой, а что будет с фракцией «Родина» в Думе? Потому что она из трех партий состоит-то.
А вообще есть такая фракция? Там уже две фракции сейчас.
Нет, там две фракции, да. Там
Бабури... вот как бы Бабуринская, как бы Рогозинская, а сейчас, ну что ж, будет две пока. Бабурин, по-моему, к этому проекту присоединяться не собирается. Насколько я понимаю, он как раз рассчитывает на то, что какие-то радикальные люди более вот в националистическом плане присоединятся скорее к нему теперь, а не к, ну, не к социал-демократическому
проекту. Да, тогда проекту. Бабурина, скорее всего, ждет судьба Рогозина. Его тоже будут вытеснять из поля разрешенной политики.
Ну, он же не такой влиятельный человек, собственно, он и так находится на периферии.
А могут и пустить, потому что будут ожидать, что он выступит слабее, чем Рогозин. Рогозин ведь выступил сильно, потому что объединил националистические амбиции значительной части избирателей и социал-демократические Глазьев. Это ведь был блок, на самом деле, не одна партия, а партийный блок. И вот как только этот блок начал поднимать голову и претендовать на самостоятельную политику, так его быстренько разрезали на несколько частей. Но Бабурин одна из маленьких частей этого блока. Он не, мне кажется, у него меньше шансов успешно выступить на выборах.
Ну, я думаю, что какие-то еще малые партии, в общем, к этому розовому проекту, всякие неудавшиеся социал-демократические, конечно, могут присоединиться. Это вполне реально,
по-моему. их должно быть чем больше, тем лучше с точки зрения Кремля, потому что таким образом они откусывают все-таки хоть понемножку, но электората у Зюганова.
Ну что ж, да, опять блок Ивана Рыбкина, может быть, в улучшенном варианте. Ну что ж, спасибо Дмитрию Орешкину за участие в нашей передаче, и я напомню слушателям Радио Свобода, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска – мятеж в Кадорском ущелье, боевые действия на Ближнем Востоке и визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в России. Вот Россия действительно участвует в каком-то странном создании неформального клуба диктаторов. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.